Сільська площадь. З добрим утром!
Добрым утром, дорогие друзья. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья начинается в этой студии. Продюсер программы Анна Строй, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, за операторским пультом Инесса Штрале, у микрофона я, Алиса Орлова. Также вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18.05. И пишите нам на сайте lr4.lv, кнопка «Написать в студию». Это поможет сделать нам эфир разнообразнее и ответить на вопросы, которые интересуют именно вас. 8 часов и 6 минут, и сейчас коротко о темах выпуска. 8.10. Музыка на рассвете. Необычный органный концерт прошел утром в Юрмале. Организаторы расскажут о красивой традиции. В 8.25 Таллин принимает регату больших кораблей. Узнаем, как к празднику готовились организаторы и яхтсмены. В 8.35 в рубрике «Простыми словами» моноколесо. Как научиться кататься, куда на нем можно уехать, как ездить по нашим дорогам, какие опасности подстерегают, что зависит от человека, что нет и на что обращать внимание. Ни рыбу, ни мясо, веганство, зеленая политика и мода на продукты растительного происхождения в разных странах. Обсудим с гостем в студии в 9.05. Семейный подкаст брата и сестры научит жить в гармонии с собой и говорить на разных языках. И поговорим с авторами подкаста в 9.30 в нашей студии прямого эфира. Восемь часов и семь минут, и прямо сейчас коротко афиша воскресенья. В кинотеатре «Кино Безе» Союз кинематографистов Латвии проводит вечер памяти Яниса Милбредса. Латвийско-литовский чемпионат по ралли-кроссу проходит на трассе Мусса-Рейсланд в Бауске. Департамент охраны природы в сотрудничестве с самоуправлениями и местными предпринимателями организует Дни путешественников национального парка «Разно». На национальной спортивной базе школы юных наездников проводятся латвийские дни лошадей, во время которых проходят соревнования по конкуру или преодоление препятствий с элементами шоу. На Агинскалском рынке сегодня с 11 до 19.00 пройдет самый крупный в этом году веганский фестиваль в Латвии. На мероприятии, посвященном гурманам, фестиваль еды Аугам, у всех заинтересованных будет возможность попробовать различные блюда растительного питания. Бургеры, пиццы, мороженое, соевый шашлык и другие деликатесы. А также поучаствовать во вдохновляющих лекциях и освоить занятия по здоровому питанию. Мероприятие, организованное обществом «Аугам» в сотрудничестве с Агинскалским рынком, примут участие более 15 компаний, которые приготовят различные веганские блюда, знакомят рижан и гостей Риги с экологически чистой и безопасной для животных пищей. К теме продуктов растительного происхождения мы еще вернемся после 9 утра с гостем в студии. А пока картину дня дополнит еще одно красивое мероприятие. Сегодня рано утром на Юрмальском пляже в Дзинтере состоялся органный концерт «На рассвете» с участием органистки с мировым именем Иветы Апкауны. Этим концертом уже традиционно открылся 10-й Юрмальский фестиваль. И об этом прямо сейчас расскажет наш корреспондент Галина Грейдене.
Органный концерт «На рассвете» – событие необычное и уникальное. И не только потому, что начинается он в половине пятого утра, говорит директор концертного зала «Дзинтери» Гунтерс Кирсис, которому и принадлежит идея такого концерта.
Ну, его необычность, конечно, в том, что вообще в такое время концерты обычно не делают. Нас наградила природа, что солнце выходит из моря утром. Очень медленно, и эти краски, которые там и золотистые, и красные. Конечно, такое чувство и счастье, и что ты какая-то часть вот этого всего прекрасного. И это уже 6 лет традиция Юрмальского фестиваля. Конечно, первый музыкант, которому я позвонил, это Ивета Апкална, потому что она ведущая органист, я бы сказал, даже в мировом масштабе. И я вообще не надеялся, что вот так сразу кто Ивета согласится. Но она сразу согласилась, она вообще любит вот такие идеи. И каждый раз Ивета придумает новые программы. Конечно, без Йохана Себастьяна Баха никак не обойтись, потому что у него очень много произведений специально для органа. И Йоханнес Брамс.
Конечно, уникальность концерта и в том, что за органом Ивета Апкалне. О ней рассказывает профессор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, историк музыки, музыкальный критик Борис Аврамец.
Девочка из Резекне, потрясающе талантливая, которая начинала свое музыкальное образование там, потом она училась в нашей музыкальной академии. Дальше она уже совершенствовалась в Европе, побеждала в конкурсах органистов. Она уже давно живет в Берлине. Она не просто главная органистка грандиозного концертного зала в Гамбурге. Там совершенно фантастическое здание на острове посреди реки Эльба. Так вот, когда этот зал только еще проектировали, там был замысел установить великолепнейший орган. Так вот, можете себе представить, вот в этой Апкалне уже была такая репутация, что ее специально пригласили, чтобы она вела переговоры с прославленной фирмой, которая строит органы, чтобы она с ними договаривалась об особенностях органа. Инструмент построили, звучит он феноменально здорово, и она штатная главная органистка этого зала. У нее все на 3 года вперед расписано. Она играет в Японии, в Америке, она играет в лучших залах Европы.
А что можно сказать об органе, который устанавливают в Дентере, на самом входе на пляж? Разговор продолжает Гунтер Скирсис.
Это наш орган, мы построили его уже 6 лет тому назад, и благодаря тоже консультациям Иветы Апкална, и вот именно построили такой орган, чтобы его можно было легко транспортировать, и на этом органе тоже играли и межапарксы на праздники песни и разных местах. Ну, конечно, в комплекты ходят специальные колонки, которые создают звук, характерный для органа.
Чайки уже просыпаются в это время?
Конечно, просыпаются чайки, другие птицы.
Наверное, не нравится органная музыка.
Я не знаю. Может быть, эти звуки, которые они создают, может быть, они поют с органом вместе. Хорошее такое зрелище, если море спокойное, люди приплывают на лодках и на катерях из моря, это все слушают.
Волшебную силу музыки, которую усиливают ветер, шум сосен, рокот волн, испытала на себе и руководитель Центра туристической информации Юрмальской думы Александра Страмкалы.
На самом деле интересная очень атмосфера. Ты приезжаешь рано утром, и специально для этого из Риги идет поезд в 3:24, и также со станции Слока идет 5-й автобус. И кто-то приезжает на машинах. Абсолютно тихий город, он еще спит, но ты видишь, что со всех концов стекаются люди со своими подушками, одеялами, складными стульчиками. Люди сидят, открывают термосы с утренним кофе, и первой зарей начинает играть органная музыка совершенно вживую. И в этот Апкалне замечательный наш музыкант играет каждый раз разная программа. Программа подобрана таким образом, что композиции все более усиливают свой темп, свою какую-то такую страстность по мере того, как солнце начинает подниматься. И вот когда оно уже полностью выходит из-за туч и озаряет весь пляж таким рассветным солнцем, звучит органная музыка, но это действительно эпохально. И, ну, просто, ребят, хочется жить после такого концерта.
О других концертах Юрмальского фестиваля, который продлится до 20 июля, мы вам расскажем в понедельник утром в программе «Домская площадь». Галина Грейдена, Латвийское радио 4.
По витринам улиц, по асфальтовым тропинкам прогремело небо фиолетовым. И со стороны город стал как сумасшедший, как один водой залитый дом. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной? Это ли не то, что бывает чудо? Просто летний дождь вспоминает тебя. Город выпускает беспощадно из трамвая нежное создание хризантемы под зонтом. И она бежит, не снимая пальцы.
босоножки под безумным солнечным дождем. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной. Это ли не то, что бывает чудя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Это ли не то, что бывало со мной? Это летний дождь стал над миром стеной. Это ли не то, что бывает чудя? Просто летний дождь вспоминает тебя. Просто летний дождь. Оставляя дома блики солнца на рояле, ветреную душу, словно нотную тетрадь. Выйти из кино и махнуть по этим лужам.
Точное время 8 часов и 17 минут. Напоминаю, что вы слушаете «Домскую площадь». И продолжаем нашими постоянными рубриками «Собаки и правда любят нас». В Японии всех обязали смеяться. В Копенгагене туристов будут кормить бесплатно в обмен на любовь к природе. А в Швеции установили светофор в лесу. Эти и другие интересные новости со всего мира в дайджесте от моей коллеги из Швеции Оксаны Басты. Оксана, привет!
Привет, Алиса! Доброе утро всем, кто начинает новый день под звуки Домской площади. Я Оксана Баста, и ближайшие 5 минут мы проведем вместе. Наливайте себе чашечку кофе и давайте вместе оглянемся на то, что интересного и необычного случилось за последнюю неделю в мире. Мое воображение поразила новость о темной фабрике, которую запустила китайская компания Xiaomi. По словам руководства компании, фабрика сможет работать круглосуточно, без людей и выпускать по одному смартфону каждую секунду. Работают на фабрике роботы, которым не нужны ни свет, ни перекуры, ни отпуск. А контролируют их другие роботы, более умные. Даже чистоту завод поддерживает самостоятельно, удаляя пыль на микронном уровне. Нетрудно посчитать, что за год новая фабрика настрочит 31 миллион смартфонов. Куда столько? Не волнуйтесь, население Китая составляет 1 миллиард 400 миллионов человек. Чтобы осмартфонить их всех, роботофабрике потребуется 44,5 года. А там и новую модель можно выпустить. А чтобы обеспечить смартфонами все население нашей планеты за один год, потребовалось бы 254 таких фабрики и ни одного рабочего места для людей. Но хватит математики. Самая милая новость недели. Собаки действительно любят своих хозяев. И теперь это не просто наши догадки. Это подтверждено научно. Ученые из университета Эмори с помощью магнитно-резонансной томографии обнаружили, что взаимодействие с людьми активизирует у собак участки мозга, ответственные за удовольствие. Причем гормон счастья, окситоцин, выделяется у них не только при виде еды и игрушек, но и тогда, когда они просто видят своих хозяев и слышат их добрые слова. А вот с котами пока по-прежнему нет ясности, их ученые еще не проверили. Две новости из Швеции. В офисном здании в центре Стокгольма используют дождевую воду и снег с крыши для смывания туалетов. Воду собирают в специальные канистры, очищают от грязи и мусора и запускают систему водоснабжения внутренней канализации. Зачем использовать чистую питьевую воду, если можно воспользоваться тем, что буквально падает с неба, решили практичные шведы. Правда, пока компания, управляющая зданием, регулярно получает сигналы встревоженных клерков. Туалет сломался, вода коричневого цвета, и успокаивает их все. Все в порядке, вода и должна быть такой, ничего необычного. А Дальсланд, малонаселенная провинция на западе Швеции, гордится тем, что только что установила свой первый светофор. Здесь так мало дорог, что светофор установили прямо в лесу с одной единственной целью, чтобы путники остановились и насладились природой. В Копенгагене собираются поощрять экотуристов бесплатной едой, вином и культурными мероприятиями. С 15 июля по 11 августа будет запущена пилотная программа. Чтобы получить бонусы, туристы должны будут сортировать мусор, ездить только на велосипедах и общественном транспорте и участвовать в разных эко-мероприятиях. Таким образом, власти города хотят компенсировать вред, который туристы наносят экологии. В Испании некий сотрудник 6 лет подряд не появлялся на работе, и никто этого не замечал. Зарплату ему перечисляли, а он и не отказывался. Самое смешное, что обнаружилось это все, когда чиновника решили наградить за выслугу лет. Теперь ему грозит штраф в 30 тысяч евро, но находчивый испанец добивается его отмены. «Я же не заставлял их платить мне». В Японии появился новый язык – язык Орео. Это такие коричневые печеньки с белым кремом внутри. Печенье, крем, печенье – Орео, смекнул один японский любитель лингвистики и юмора. Получается нечто вроде азбуки Морзе, только записанной не с помощью точек и тире, а при помощи печенюшек. А еще в Японии приняли решение, которое обязывает японцев смеяться хотя бы раз в день. В руки депутатов префектуры Ямагата попало исследование местного университета. В нем говорится, что люди, которые часто смеются – меньше подвержены риску ранней смерти. Одна из правящих партий восприняла этот совет буквально, и чиновники тут же выпустили постановление всем смеяться раз в день, а работодателям создать на работе веселую атмосферу. Восьмой день каждого месяца стал днем смеха. Смех и правда вырабатывает эндорфины, снижает стресс и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но как смеяться по заказу? Оппозиция в Ямагата уже встала на защиту прав грустных людей и развернула борьбу с принудительным смехом, назвав новый закон смехотворным. В Бостоне никого смеяться не принуждают. Зато местные жители добились того, чтобы на циркулирующие в городе поезда наклеили глаза. Утверждение этой неожиданной инициативы заняло всего 2 месяца. По мнению ее авторов, теперь пассажиры смогут заглянуть в глаза поезду, который опаздывает. Если городской транспорт не может быть надежным, пусть хотя бы вызывает улыбку, говорится в инициативе. Ну что ж, а наш утренний кофе выпит, пора улыбнуться и начать новый день. Я Оксана Баста, и в следующее воскресенье я расскажу вам новые увлекательные истории. А на сегодня баста.
Ну и, конечно, дополняя эти новости, сейчас весь мир обсуждает произошедшее на митинге. Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он прервал речь и покинул площадку. На видеокадрах видно, что у Трампа окровавлено правое ухо, сообщает BBC. Коллеги службы новостей будут следить за развитием событий в течение дня. Точное время 8 часов и 23 минуты, и мы продолжаем, говорим об еще одном мероприятии, теперь у наших соседей. Этим летом Таллин принимает и организует крупнейшую в мире учебную парусную регату Tall Ships Races, которая проходит с 11 по 14 июля в Летней гавани, порту Ноблеснер и круизной зоне Ванаста. 59 парусников принимают участие в регате больших кораблей, которая проходит на Балтике. Сегодня завершается ее эстонский этап, и если вам по душе морская романтика, еще можно успеть до Таллина, чтобы увидеть впечатляющий парад исторических судов, рассказывает моя коллега, журналист Анна Строй.
Из Клайпеды в Хельсинки, из Хельсинки в Таллин, а дальше Турку, Мариехамн, Щецин. В Балтийском море проходит знаменитая регата больших парусников. Но вот Ригу она обошла стороной. Почему? Председатель правления компании-организатора Sail Training International Рауль Мимбакас ответить не смог.
I don't know anything about that, really.
Получилось так, как, наверное, в 1980-м с соревнованиями по парусному спорту во время Московской Олимпиады, когда и они достались Сталину, а не Риге. Но кто старое помянет, тому глаз вон. Эстонцы в этот раз оказались быстрее. Поэтому, если вы любите корабли под парусами так же, как люблю их я, отправляйтесь в Таллин, где сегодня завершается очередной этап гонки. 59 красавцев из 16 стран. Суда делятся на классы в зависимости от длины корпуса и парусного оснащения. Самые впечатляющие – класса А. Рекордсмен этой регаты – трехмачтовик «Дар молодежи» из Польши. 96 метров в длину и 44 в высоту. Больше всего участников из Польши и Финляндии. Есть и один латвийский. Ну а самый длинный путь до Балтики проделало эквадорское учебное судно «Гуайес», бывшее когда-то военным кораблем. В этом году регата больших парусников пришла в эстонскую столицу как раз вовремя. Уже 15 лет в июле здесь проходят Дни моря. Предполагалось, что регата пройдет в 2021 году, но мероприятие было отменено из-за ковида. Но мы были рады принять у себя такую великолепную регату. Наверное, каждый город, расположенный на море, хотел бы принимать у себя такое мероприятие, говорит директор таллинской программы регаты Марья Тыемяе. 59 лет существует регата больших парусников. Какое-то время назад она носила имя Кати Сарк. Мероприятие рассчитано на молодежь, которая получает шанс попробовать себя в морском деле. Большинство участников от 15 до 26 лет.
Step on board. This is our motto this time.
Поднимись на борт. Так можно перевести девиз этого года. Обычно регата повторяется в одном и том же регионе через каждые 4 года. Но на Балтике она была в последний раз 11 лет назад. По словам Рауля Пимбакаса, Балтика – прекрасное место для гонок под парусом. Иногда непростое по причине погодных условий. На этапе между Клайпедой и Хельсинки, например, было очень ветрено. Порывы достигали 40 узлов, примерно 74 км в час. Но в целом и погода, и море, и старинные балтийские города Раулю, а сам он из Уругвая, очень нравятся. Он хотел бы сюда вернуться как турист. Почему люди до сих пор испытывают благоговение перед парусниками? Мой собеседник, который сам долгое время ходил на паруснике, капитан Миранда, не может ответить на этот вопрос. Ему просто нравится. Думаю, это очень увлекательно – заставлять судно слушаться ветра. Вы должны что-то понимать в ветре, в парусах, знать, как набрать скорость. Сегодня в полдень в бухте Таллина начнется парад старинных кораблей. Затем к участникам международного похода присоединятся местные яхтсмены из традиционной и самой большой в Эстонии регаты «Муху-Вяйн». А в 5 часов вечера суда выстроятся на рейде, покидая гавань. Для жителей и гостей города предусмотрена веселая и разнообразная культурная программа, с которой можно познакомиться на сайте tallshipstallin.ee. Так что, если прыгнуть в машину сразу после нашей передачи, еще можно успеть до Таллина. Правда, организаторы предупреждают, желающих подняться на борт очень много. Возможны очереди. Анна Строй, Латвийское радио 4.
Summer night.
А мы перемещаемся в Юрмалу, где одной из самых известных достопримечательностей последний полвека является самый большой в Латвии глобус, расположенный на пересечении главной пешеходной улицы и одной из улиц, ведущей на пляж. Далее наше виртуальное путешествие с историком Олегом Пухляком.
Местные примечательности с Олегом Пухляком на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Одной из самых известных достопримечательностей Юрмалы последние полвека является самый большой в Латвии глобус, расположенный на пересечении главной Юрмальской пешеходной улицы и одной из улиц, ведущих на пляж. Глобус этот служит привычным местом для встреч, а фотография на фоне глобуса стала чуть ли не обязательным ритуалом. А для детей возможность раскрутить глобус своими собственными руками не меньшее удовольствие, чем возможность развлечься с помощью какого-нибудь аттракциона. Крупные города, отмеченные на металлической поверхности глобуса застекленными отверстиями, под которыми надежно скрыты лампочки. В вечернее время лампочки загораются, и глобус выглядит особенно интересно и притягательно. Не менее чем сам глобус, интересна судьба его создателя. Обычно про художника, создавшего то или иное произведение, говорят, какое художественное учебное заведение он закончил, на каких конкурсах получал награды. Награды Яниса Круминша, создателя Юрмальского глобуса, могут на первых порах озадачить. Трехкратный чемпион Европы и трехкратный вице-чемпион Олимпийских игр. Мастер спорта в 1955 году и заслуженный мастер спорта в 1959 году. А дело все в том, что к творчеству Янис Круминш пришел уже в зрелом возрасте. Отец Яниса умер через несколько месяцев после его рождения, и матери пришлось воспитывать двоих детей одной. Поэтому уже в 13 лет Янис зарабатывал на жизнь в местном лесничестве. Пользуясь своим ростом в 218 сантиметров, юноша успешно собирал смолу с деревьев, выдавая в день по 2, а то и по 3 нормы. Существует несколько легенд, рассказывающих о том, как 23-летний Янис Круминш оказался в поле зрения еще начинающего тогда тренера Александра Гомельского. Как бы то ни было, в 1953 году тренеру удалось убедить молодого человека серьезно заняться баскетболом. Начались системные постоянные тренировки, причем Янису Круминшу уделялось особое внимание. На территории стадиона, вспоминал позже Гомельский, я своими руками построил площадку с деревянным настилом, и мы с Янисом приходили часа за два до основной тренировки и вдвоем трудились над освоением азов баскетбола. Тренер отмечал также, что техническая работа с мячом Янису давалась непросто, но трудолюбие и дисциплинированность делали его прогресс безостановочным. Уже через 2 года после того, как Янис Круминш начал заниматься баскетболом, он в составе команды стал чемпионом страны, а еще через год выиграл серебро Олимпиады 1956 года в Мельбурне. Затем одно состязание сменялось другим, число наград на счету увеличивалось, но спортивная карьера коротка. Настало время задуматься, а чем же заняться на заслуженном отдыхе. Большую помощь в выборе дальнейшего пути оказала жена Яниса Круминша, скульптор по образованию. Важную роль сыграл также скульптор и латвийский художник Вольдемар Рапитис, в середине 1960-х годов предложивший баскетболисту заняться чеканкой. Так Янис Круминш начал изучать азы чеканки. Постепенно работы его приобретали изящество, в ней все чаще появлялись творческие находки. Часть работ Янис Круминш выполнял по эскизам своей супруги Инессы. Вскоре он оставил спорт и со всей страстью увлекся чеканкой. В домах культуры, в кафе, в разных учреждениях стали появляться картины на металле, автором которых был Янис Круминш. А огромный вращающийся глобус в центре Юрмалы, символ дружбы и братства народов мира, одна из таких работ. Глобус настолько притягивал к себе отдыхающих, что уже летом 1981 года его пришлось на время демонтировать, чтобы выправить все погнутые фрагменты, а также подремонтировать электросистему, питающую лампочки, обозначающие города. Следующая реставрация проходила в 2003 году. К этому времени стальные пластины, державшие на себе бронзовую чеканную поверхность глобуса, основательно проржавели и требовали замены. Во время реконструкции на будущее глобус сделали сборно-разборным, чтобы при необходимости проще было проводить починку, ведь в сумме все его части весят около тонны. Очень скоро этот предусмотрительный подход себя оправдал. Зимой 2015 года во время строительных работ глобус был поврежден. Пришлось его демонтировать и восстанавливать, но теперь это было сделать легче, чем ранее, хотя на всей поверхности глобуса и находится около 3000 медных заклепок. К июлю 2016 года глобус занял свое привычное место и по сей день является одним из главных знаменитых объектов Юрмалы. И на этом время нашего виртуального путешествия завершается. Мне остается поблагодарить слушателей за внимание, а рассказы о новых местных примечательностях слушайте в программе «Домская площадь» по воскресеньям.
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Утро воскресенья продолжается в этой студии. Продюсер программы Анна Строй, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, за операторским пультом Уна Голбе, у микрофона по-прежнему я, Алиса Орлова. Мы в эфире с 8 часов утра и уже успели узнать, как в Юрмале проходят органные концерты на рассвете, откуда в Таллине в рамках регаты стартуют парусники, какие из новостей этой недели стали самыми обсуждаемыми, а также освоили теорию катания на моноколесе. И далее у нас тема, от которой мясоеды позеленеют от зависти или от каких-то других эмоций. Это уже мы выясним впоследствии. Мы будем обсуждать веганство, европейскую зеленую политику и моду на продукты растительного происхождения в разных странах. И компанию мне в этом обсуждении составит гостья Лиза Бухайм, экс-рижанка. 6 лет работала в организации по гастрономическому консультированию заведения общественного питания, разрабатывала меню веганского веганских блюд. Сейчас Лиза живет в Германии, ну и находится в Риге в гостях. Получает удовольствие от нашей рижской жизни. Я надеюсь. Здравствуйте, Лиза.
Доброе утро.
Очень приятно вас видеть.
Мне тоже.
Ну что ж, вот смотрите, сегодня на нашем агинскалнском рынке, как мы узнали из выпуска новостей, пройдет веганский фестиваль, где можно будет в том числе попробовать, если я не ошибаюсь, соевый шашлык. Планируете посетить? Планируете поесть?
К сожалению, у нас на сегодняшний день другие планы. Мы очень с мужем приехали ненадолго. Вот поэтому мы отправляемся в гости к другим, но там тоже будут веганские блюда. Так что наверстаем таким образом.
Вообще комфортно себя чувствуете, когда открываете меню в рижских ресторанах? Вы как веган, всегда ли можете найти для себя те позиции, к которым вы привыкли в Германии?
Очень хороший вопрос. К сожалению, я не могу сказать, что я себя чувствую очень комфортно как веган в Латвии. И у меня такое впечатление, что в супермаркетах предложение довольно хорошее. То есть оно, по крайней мере, стало намного лучше. Там можно купить как и обычные растительные продукты, всяческие крупы, орехи, хлеб практически всегда веганский, за очень небольшими исключениями, паста. В общем, вариантов как бы стандартных продуктов много, но есть и альтернативные продукты, альтернативы обычным продуктам животного происхождения. То есть в супермаркетах я себя чувствую вполне уверенно и хорошо. Но если я где-то нахожусь в кафе или в ресторане, за исключением кофейных сетей, пожалуй, я бы сказала, что очень сложно найти полноценное блюдо. Чаще всего это ограничивается веганское предложение овощами. Ну, конечно, веганы едят не только овощи. Вот, поэтому как бы от салата с заправкой из оливкового масла сыт не будешь. Вот поэтому да, ставлю не пятерку, к сожалению, наверное, понятно, троечку.
А вот это вот кафешное какое-то меню, да, это вообще, наверное, какой-то веганский тортик в лучшем случае.
Ну вот если кофейня, то, конечно, самое важное – это есть ли альтернативы коровьему молоку для кофе. То есть самая стандартная альтернатива – это соевое молоко. Оно также по своим биохимическим свойствам очень близко к коровьему молоку. Там такое же количество белка и так далее. То есть с ним можно делать то же, что делаешь с коровьим, взбивать его там и так далее. Вот.
Но по молоку, мне кажется, мы прогрессивные. Это соевое, миндальное, овсяное, даже гречневое.
Гречневое, вот, например, в Германии нет, но в Германии гречка очень непопулярна. Очень зря, потому что гречка, кстати, это полноценный белок. В нем, в гречке все аминокислоты, все те же, что и в животных продуктах.
Понятно. То есть, ну, рижский ассортимент вас не очень радует, совсем не радует. А если все-таки находите что-то, что вам подходит, что можете сказать о качестве? Потому что найти это одна история, но когда ты ешь, ты должен насытиться, получить удовольствие, а не просто съесть что-то для галочки.
Это такая, как бы сказать, я не знаю, стоит ли это назвать проблемой, но очень часто как раз у поваров, которые проходят образование, обучение в поварских школах, у них очень традиционное образование, которое как бы концентрируется на обработке животных продуктов. То есть практически все вот аспекты образования повара, они там, как работать с рыбой, как работать с мясом, как работать с маслом и так далее. Очень редко, когда повара получают хорошее обучение в том, что касается веганской кухни. На самом деле веганская кухня, она не какая-то там очень особенная. Если мы там посмотрим в разных странах мира, то веганская кухня, она имеет даже кулинарные традиции. Это не просто явление какого-то там современности.
А да? Какие?
Например, самый, пожалуй, такой... простой пример – это, конечно, индийская кухня. То есть она очень построена на растительных продуктах. Конечно, там есть и молочные продукты, но есть регионы в Индии, которые очень веганские питаются. Юго-Восточная Азия, например. Итальянская кухня, кстати, там очень много хороших веганских вариантов. Салаты с фасолью разного вида, ведь у фасоли бобовых вообще очень много. Вот, фокаччо, например, тоже может быть веганский вариант без сыра. кухня из средиземноморского региона, то есть все, что, например, ну, то, что называется ориентально, да, или ближневосточная кухня, там тоже очень много, то есть да, там, конечно, есть и мясные блюда тоже, но там и есть очень классные веганские варианты.
Угу. Ну и потом каждый год рождаются какие-то фьюжены всего этого.
Да, конечно.
Вы работали со школами, учителями, поварами, и вообще, насколько мне известно, в Германии государство дает деньги на подобные программы, то есть хорошо спонсирует веганское направление.
Ну, это не то, что его спонсирует правительство, а скорее сами компании, сами школы, сами университеты, которые в Германии чаще всего, ну, там, я не буду сейчас вдаваться, есть разные как бы виды того, что называется catering, я не знаю, как это правильно сказать по-русски. Ну, в общем, да, назовем общепит.
Это уже такое международное слово. Ну, наверное, пусть... Кейтеринг мы тоже используем.
Окей, пусть будет, пусть остается. Вот, и там чаще всего сами фирмы, поскольку их сотрудники становятся все моложе, и как бы это течение, более растительное питание, менее животное, оно все-таки как бы скорее представлено людьми, которые младше 40. То есть поколение старше 40, оно все-таки еще предпочитает те блюда, которые они знают с детства, и они не любят уже так экспериментировать.
Но немцы знатные такие мясоеды, мы же... Ну, может быть, это, конечно, стереотипное мнение, но там сосиски, вот это все, сардельки на Октоберфесте.
Моя свекровь и свёкор, да, например, они из Саксонии, они уже люди не молодые, им уже за 60, и, конечно, они предпочитают такую вот то, что вы назвали традиционную, это стереотипически традиционную немецкую кухню, но молодые люди в Германии, которым вот, я бы сказала, все меньше 40, вот то, что те самые миллениалы и поколение Z, они, конечно, очень открыты растительным продуктам, растительной кухне.
Ну вот. И вообще вопросом экологии, мне кажется.
Вопросом экологии в том числе, и поэтому как бы они, вот это новые студенты, закончившие образование, они приходят в компании, и для них очень важно, чтобы на выбор в столовой, например, было не только там вот картошка с мясом, конечно, а что-то в какой-то день им хочется съесть что-то веганское в итальянском стиле, в другой день им хочется съесть что-то из турецкой кухни, чтобы там, например, был хумус, вкусная лепешка, там какой-то салат и так далее. То есть как бы требования или потребность исходит от клиента, естественно. И фирма видит, что наши сотрудники хотят веганские блюда, и они приходили, когда я там еще работала. Это было до конца декабря прошлого года, то есть совсем недавно ушла. Они приходили и как бы нас просили им помочь разработать хорошее полноценное меню.
Uh-huh. А как реагируют родители школьников? Потому что я слышала, что даже есть опыт в какой-то стране, что раз в неделю мы отказываемся от мяса. Да? Uh-huh. То есть, допустим, раз в неделю это полностью растительное меню в школах. И родители были не против, даже за.
Да. Ну, родителям же никто не запрещает детям вечером дать мясное блюдо. То есть, да, есть родители, безусловно, которые по понятной причине, если они не очень в этой теме, как говорится, им кажется, что ребенку чего-то будет не хватать, каких-то там питательных веществ и так далее. Бывают родители, которые тревожатся, но в то же самое время, например, для родителей из мусульманских семей, с мусульманской верой, которых, конечно, в Германии очень много, для них вегетарианский, допустим, или веганский вариант – это абсолютно безопасный, потому что там нет ни желатина, ни свинины и так далее. И очень часто, например, заказывают школы и садики, в которых очень смешанные детские группы. Для них вегетарианский, веганский вариант безопасный, потому что его все могут съесть. Ну и с родителями тогда, если они очень там тревожатся, мы, например, проводим работу, объясняем, что это один прием пищи, дети находятся в садике, они едят там максимум обед. Угу. Чаще всего в Германии родители дают завтрак с собой, там какой-то бутерброд, или что-то такое. Вот, поэтому как бы от одного приема пищи с ребенком ничего не случится, тем более если это один или два раза в неделю.
Угу. Ну, то есть это не только про какие-то пищевые привычки и предпочтения, не только про экологию, но про социальные и культурные вещи тоже.
Безусловно, конечно. Конечно.
А почему до сих пор существует мнение, что растительные белки какие-то неполноценные? Угу. Это мировой заговор мясоедов?
Нет, это не мировой заговор, это даже не совсем неправильно. То есть в этом есть, безусловно, доля истины. Белок сам по себе он состоит из, как бы вот как лего-кубиков, из аминокислот. И в этом плане растительные белки или животные, нет разницы, они одни и те же. Этот белок есть белок. Но есть растительные продукты, в которых некоторые аминокислоты находятся в недостаточном количестве. То есть как бы в животных белках все аминокислоты представлены полностью, в достаточном количестве. А есть растительные белки, которые как бы вот, ну, неполноценные в том плане, что в них каких-то этих аминокислот не хватает.
Угу. Можно ли сказать, что даже для вегана есть неподходящее меню? И что это за продукты, которые лучше, ну, которыми лучше не увлекаться?
Неподходящее меню – это зеленый салат с маслом или рис с овощами. Почему это плохое меню? Потому что оно неполноценное, в нем нет белка. То есть хорошие растительные белки – это соя, соевые продукты, бобовые вообще, горох, белая фасоль, красная фасоль, чечевица, турецкий горох, миллион вариантов. Крупы, например, я уже назвала гречка, полноценный белок. Пшеница, рожь, хороший источник белка. Орехи, семечки. Ну и, соответственно, еще один элемент могут быть вот эти альтернативные продукты, как йогурты и так далее. Вот. То есть как бы хорошее веганское блюдо – это блюдо, в котором все есть. Вот так же, как вы представляете себе тарелку, где есть мясо, углеводы какие-то, ну там картошка, гречка, рис, не знаю, какие-то овощи, какой-то источник жира, точно так же должна выглядеть тарелка для вегана. То есть если это суп, то там не только овощи, какие-то грустные вермишельки, три штуки, а, конечно, там должна быть, например, фасоль какая-нибудь хорошая, немножко масла, или есть веганская сметана, например, в Германии. Я не знаю, есть она в Риге или нет, еще не видела в магазинах.
Ой, а расскажите еще про эти альтернативные продукты, которые есть в Германии, это очень интересно.
Ой, там чего только нет у нас. У нас очень-очень хорошее предложение альтернативных продуктов. У нас есть йогурты из абсолютно... Ну, молоко, я думаю, и в Латвии уже не новость. Вот, но у нас очень много йогурт, творог, сметана на основе разных растительных источников, начиная от сои, заканчивая кокосом, то есть на любой вкус. Вот, у нас очень хорошие альтернативы мясу есть. То, что вот можно так в кавычках назвать чистый продукт, то есть когда там только белок и там какие-то приправы. Бывают, например, если вот на гриль сосиски, то, конечно, в этих сосисках там и сахар, и ну все, что и в мясных сосисках тоже всякие там, скажем так, не самые здоровые ингредиенты. То есть предложение в Германии в супермаркетах просто великолепное. Я могу дома любое блюдо, которое изначально, например, не веганское, я могу его в веганском варианте приготовить с продуктами.
А если говорить о трендах, есть продукты, которые, скажем так, не шифруются, они просто вот такие, какие они есть. Ну и, соответственно, есть продукты, которые хотят быть похожими на что-то. Как соя хочет быть похожим на мясо и немножко обмануть наши вкусовые рецепторы. Это вот, ну, можно выделить, да, эти два направления. Может быть, есть еще какие-то?
Ну, самый большой тренд, я могу сказать, в Германии в том, чтобы исходные вещества, вот из которых делают эти альтернативные продукты, людям важно, чтобы это были продукты из региона. То есть не из региона, не в том плане, вот прям ферма на соседней улице, там, допустим, да, а в том плане, что это, например, европейский продукт, то есть это горох, например, из гороха очень много альтернатив мясу. Это овес, это такие вещи, как, допустим, пшеница или крупы, то есть из них тоже очень часто делают какие-то там котлетки и так далее. Вот это, как это делают, это для другой передачи, мы сейчас уже не успеем. Вот, но в этом процессе нет ничего там странного, химического и ужасного, это не то, что там в лаборатории кто-то сидит, злой ученый составляет эти блюда, это вполне нормальные ингредиенты, просто они составлены немножко по-другому, чем в мясе.
Да. А как все-таки экологичнее для нашего мозга, в первую очередь, становиться веганом? Это не обманывать себя и признавать, что ты ешь веганскую еду, или заигрывать с этой темой и как-то вот покупать эти продукты, которые... Вот котлетка, да? Ну, она не мясная, но я сейчас себя обману, что она как будто бы мясная, на вкус мяса похожа. Ну, и вот как честнее все-таки?
Ну, а почему мне не очень нравится в этом контексте слово «обмануть», потому что если человек принимает решение, я хочу питаться, я хочу есть меньше животных продуктов и больше растительных, то в чем же обман? Ты же как бы признаешь сам себе, что хочешь это делать.
Да, но не все могут сразу переключиться. Если ты, допустим, начинающий, тебе нужно слезть, грубо говоря, с этого мяса.
Это правда, но вы знаете, как вот тот вариант, который вы описали, он очень хороший. Если человек только начинает, то я бы, например, советовала, мы также советовали нашим вот клиентам, с которыми мы работали, начать, например, заменить что-то одно. Вот, например, найти какое-то растительное молоко, кофе. Попробовать разные. Это действительно очень важно. Разные фирмы, разные варианты. Кому-то нравится овсяное. Я, например, овсяное не люблю. То есть как бы нужно найти свой вариант. Заменить один продукт. Посмотреть, мне нравится, не нравится. Вот есть, например, люди, которые говорят, я бы мог все есть только растительное, но кроме сыра. Я вот люблю сыр. Пожалуйста, оставь сыр, убери все другое. То есть как бы если у человека нет вот этой вот менталитета «все или ничего», а как бы ты смотришь, окей, что-то мне, например, для меня очень важно, ну вот я, например, иду к бабушке в гости, у нее будет там какой-нибудь ее коронный торт, и я ем два раза в год этот торт, окей, если я все остальное время, например, дома ем веганский, ну, замечательно, прекрасно, скушай бабушкин торт, и, как говорится, и живи дальше в соответствии со своей новой, со своим новым питанием.
Дороже ли быть веганом?
К сожалению, да, по той простой причине, что, я не знаю, как в Латвии, но в Германии веганские продукты облагаются более высоким подоходным налогом – 19%. Продукты животного происхождения – только 7%. Угу. Поэтому да.
Ну, тогда естественным образом получается, что более обеспеченная прослойка населения может позволить себе такую философию питания.
Если они питаются, вот, например, бобовыми, крупами и так далее, орехами, овощами, фруктами, то не обязательно. А если в меню регулярно присутствуют альтернативные продукты, то тогда скорее да.
Политический курс как-то влияет на это движение? То есть зеленые политические симпатии европейской молодежи?
Безусловно, но я должна сказать, что и среди левых очень много тоже веганов. То есть я бы сказала, что, наверное, правая сторона политического спектра более консервативная, они скорее антивеганские по настроениям, а левые и зеленые, ну, понятно, это было бы тоже странно, если бы зеленые не выступали за более экологичное питание.
Угу. Лиза, ну у вас интересно получается, вы, как рассказали, да, вначале сменили род деятельности, но не образ жизни. Угу. То есть все-таки это ваше, да? Это все-таки как-то вот из души идет, да?
Ну, я стала сначала вегетарианкой по этическим причинам, а веганкой потом тоже. Так что да, для меня это в первую очередь это соответствует моим ценностям. Я думаю о том, как я хочу, какой мир оставить детям.
Какой хотите?
Ну, честно, в обстановке, которая сейчас, сложно говорить о таких оптимистических сценариях, но мне бы, конечно, хотелось, чтобы дети, внуки, правнуки жили на планете, на которой они еще могут пойти в лес или искупаться в море, в которой погода не сумасшедшая, которая не бросает из крайности в крайность, а в которой можно, в которой людям, например, которые плохо переносят жару, пожилые люди или младенцы, чтобы они, или, например, люди, живущие в странах, находящихся там рядом с экватором, чтобы они жили спокойно. Вот это, ну так, да. Я, как говорится, хотелось бы оставить мир не хуже, чем он есть, а лучше, даже немножко лучше, чем он есть, но...
Но вы это делаете деликатно, очень интеллигентно, и до эфира мы тоже договорились, что мы никому ничего не навязываем, каждый выбирает для себя, мы просто открываем эту дверь в какой-то новый мир, а заходить в эту дверь и дальше присоединяться к этому движению или нет, это уже выбор каждого, правда?
Да, главное попробовать, да. Просто попробовать.
Какое блюдо воскресное, веганское попробовать сегодня? Пожалуйста, ваша рекомендация,
занавес. Ой, какой хороший вопрос. Я бы сказала, что летнее блюдо. И немножко даже спровоцирую. Я делаю в Германии очень вкусный веганский холодный суп. Там абсолютно все те же ингредиенты, что и в обычном холодном супе, но я беру не сладкий соевый йогурт. То есть если вы найдете где-то в Риге соевый йогурт без сахара, используйте его и сделайте холодный суп и сравните. Вот сделайте один с кефиром, один с соевым йогуртом и сравните, понравится вам или нет.
Лиза, большое спасибо. Лиза Бухайм, экс-рижанка, сейчас на каникулах в Латвии. Ну и тогда тоже новых каких-то вкусовых экспериментов здесь, в Риге, новых веганских опытов. И поговорим о них в следующий раз.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. Продюсер программы Анна Строй, музыкальный редактор Кристина Золотаренко, за операторским пультом Уна Гулба, у микрофона я, Алиса Орлова. Также вы можете услышать одну из частей программы в повторе сегодня в 18:05. Всем спокойного дня. До свидания.